Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. И у нас сегодня второй тайм.
Да.
Евгений Ясин у нас в гостях. Мы первую часть уже, в общем-то, проговорили.
Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Да, мы все-таки напоминаем вам, кто у нас в эфире, конечно, кроме нашего прекрасного гостя Евгения Григорьевича Ясина.
Ну, мало ли, вдруг кто забыл, кто ведет программу «Разбор полета».
Да.
Мы в прошлый раз прервались с вами на нашей, прямо скажем, робкой попытке с Ириной Сергеевной увести вас уже в сторону политики. Мы целый час говорили про экономику, причем про экономику все-таки не нынешнюю. А хотелось бы еще и про политику поговорить, но в вопросе 91-го года мы все равно свалились в экономику, а сейчас попытаемся все-таки в политику вас увести. Вы вот для себя политику 91-го года в чем видели?
У меня представление о целях политики 91-го года состояло в том, что она должна привести к тому, чтобы мы начали настоящие рыночные реформы. Я был, опять я тащу вас в экономику, вы извините, я потом постараюсь, как говорится,
вернуться
в политику, хотя я не политик, и у меня как бы призвание такое, что я разговариваю о политике только в связи с экономикой или с какими-то социальными проблемами, культурой, а так, ну, это не мое.
Политика, она, собственно, да, все это и состоит, из этого состоит политика.
Ну да, но понимаешь, это там постоянные, так сказать, группы, какие-то схватки между ними.
Нет, вы имеете в виду, как бы в классическом понимании политики, как борьбы за власть.
Да.
Вы стараетесь не участвовать.
Проведение, так не то, что я не стараюсь не участвовать. У меня просто к этому нет призвания. Я очень хочу когда-нибудь написать вот то, что в мое время называли политической экономией, а теперь называют политической экономикой, ну, делая соответствующие переводы западных языков. Что это означает? Это означает, что вокруг... Ну, государство состоит, элита состоит из целой кучи групп. Они представляют группы интересов. Есть большие группы. Это, например, трудящиеся массы, профсоюзы, которые их представляют. Есть какие-то большие ассоциации бизнесменов и так далее. Как правило, большие группы неэффективные. Потому что пока там соберешь мнение и так далее, то потом все уходит. И только они оказываются, вот эти большие группы оказываются массой, на которую влияют решения каких-то элитных групп, гораздо более скромных по размеру, но более мобильных. Вот и, так сказать, в обычной жизни ведется борьба между этими малыми группами. Они, между прочим, прекрасно описаны у многих, так сказать, классиков на Западе. Вот и, значит, тогда... Вот вы начинаете заниматься или политологией, если вы изучаете между вот эти все взаимодействия между этими группами, драки и так далее и тому подобное. А, так сказать, я понимаю, что это интересно. И если бы заняться, вот мне интересно, но уже 80 лет поздновато, но я бы хотел бы написать историю российских реформ с точки зрения вот то, какая борьба между разными группами велась, кто побеждал, кто проигрывал и так далее. Вот мы сейчас сидели и разговаривали с Венедиктовым о том, как складывались взаимоотношения во время борьбы «Эхо Москвы» за выживание, в, по-моему, в 2004 или даже...
13 лет назад.
Да, и когда за, так сказать, воевал с эхом Кох, Альфред, когда он не был человеком, которого надо обязательно оставить в Германии, чтобы он сюда не вмешивался во внутренние дела. Вот и Кох говорил, что занимал определенную позицию против эха Москвы. Кого-то он представлял, я не знаю, но эта группа, кого он представлял, она проиграла. Ну, вот, вот это вот, но это политика.
Вопрос же, на
это
самом деле, Евгений Григорьевич, какие я свои решения, вот таланта, ваши собственные решения, какие бы вы решения отнесли к разряду именно политических? Вот в них было больше именно политики.
Давайте сузим. Я прошу прощения, иначе очень много придется решений. Давайте, раз уж мы начали с 91-го года. Вот 91-й год, когда все это произошло, вообще где вы были, как вы все это узнали, что вы дальше стали делать?
Да у нас, я помню, в 91-м году ушел в отставку из союзного правительства по причине того, что были известные события, когда вот вооруженные отряды выступали в Вильнюсе, в Риге.
Это мы помним, это вы нам рассказывали. А вот дальше. Вот, вот события в Москве.
Когда в Москве, да,
в Москве события.
91-й год в Москве.
Честно говорю, я еще тогда имел дачу от союзного правительства, я еще только-только ушел. Это было в вожделенной ныне, как она называется, на Б.
Боровиха, что ли?
Боровиха, да. И там меня уговаривали, что я должен спрятаться в подвал и, так сказать, не показываться и так далее и тому подобное. Кто-то из друзей обещал мне, что у него есть подходящий подвал, он готов меня забрать и так далее.
Спрятать. Да вы что, бункер.
Я тогда работал в Российском союзе промышленников и предпринимателей, угу, который тогда был еще просто научно-промышленный союз, и мой коллега Владиславлев постоянно торчал в Белом доме и там вел переговоры о том, чтобы найти место для НПС или РСПП в новом раскладе властных сил и так далее и тому подобное. Я в этом деле участия не принимал.
А когда вам предложили спрятаться в подвале, вы что решили?
Я решил не прятаться.
Почему?
Я не знаю. Я решил, что это все хихоньки-хахоньки, а до серьезных дел не дойдет.
Но
и
дошло.
Так оно и вышло. Так оно и вышло, потому что в конце концов те люди, которые хотели установить союзную власть, вот это ГКЧП, у них не хватило пороху.
Но вы остались на даче, вы в Москву не поехали.
В смысле, это идти? Я в этом самом оцеплении не стоял.
Вы вот от, не ну, стоял, мы поняли, да. Но это же тоже было политическое решение. Ехать в Москву, не ехать.
Да, но это было не со страху. Просто я не знаю, почему. Я вообще никогда не ходил в эти самые, на демонстрации и в заслоны около Белого дома или около Моссовета и так далее. Никогда это не было. Это не, ну, в общем, почему-то у меня это не вызывает, так сказать, мне это не привлекает.
В целом уличные акции вообще?
Да, нет. Именно акции вот со стороны наблюдать и так далее. А как участник я ничего не стою.
Вот это, соответственно, такое... в 93-м году по той же самой причине...
Я тоже не ходил, нет. Не ходил. Но позиция у меня была, я выступал в печати, все такое, но это было совсем другое дело. И тогда, когда меня спрашивали в Белом доме, меня тогда как раз в 94-м году, когда Чечня уже была, значит, меня спрашивали, я там только что стал федеральным министром. Я тогда говорил, что вот это, если вы хотите делать реформу, то вам не стоит начинать колониальные войны. Ну да, Филатов говорит, ну вы же сами понимаете, что это так, стечение обстоятельств, мы не нарочно там и так далее и тому подобное. Но я повторяю еще раз, что у меня на самом деле какой-то, и у меня нет призвания, ну вот я чувствую, что я могу через какое-то время над какими-то политическими событиями подумать. Ну вот как участник или какой-то человек, который там будет дергать за ниточки, тогда я для этого просто не гожусь. И мне неинтересно. Я честно говорю.
А вот давайте-то со стороны чуть посмотрим, опять же, на людей, которые в политике... Вот есть люди, которые только словом, что называется, да? А есть люди, которые в том числе и делом, там, акции прямого действия, там, митинги, демонстрации, отсидки и так далее.
Да.
Вот между этими двумя...
крайностями.
Крайностями, да. На самом деле, кто, точнее, какая из этих сторон бьет сильнее, что называется? Вот чисто с политической точки зрения,
с
стороны...
С точки зрения обязательно те люди, которые задумывают. Это вот те люди, которые потом оказываются в числе заключенных по болотному делу, это прямые участники событий 6 мая, это, ну, как сказать, это ну, такой расходный материал. Я прошу прощения у этих людей, я очень их уважаю и прочее, они необходимая часть, так сказать, освободительного движения и прочее, прочее. Но все-таки представители элиты, те, которые могут направлять, овладевать вниманием и, так сказать, привлекать
лидеры.
Внимание, так скажем, большого количества людей, они, несомненно, играют гораздо более важную роль. Это вот Навальный, это Удальцов и так далее и тому подобное.
Угу.
Это, конечно...
То есть, словом всё-таки.
Да, но
всё-таки
я словом. Просто обращаю ваше внимание, что есть такое разделение элита и масса, или народ, как угодно говорите. Но элита, все пытаются сказать, что вот у нас элиты нет, и вообще это все у нас плохо и так далее. Элита есть всегда. Вот просто выделяется массой некоторое количество людей, которые выполняют функции элиты.
Очень какое-то слово неприятное, элита.
Ну,
ну нет, ну, согласен,
придумай другое.
Ну, какое-то неприятное.
Да, ну, просто я беру, вот у меня есть любимая книжка, написанная этим, забываю, знаменитым этим. Ну, неважно.
Ну, да.
Я
ну...
потом вспомню, я вам скажу. Значит, называется, может быть, вы сейчас вспомните. Вот интересно, что других авторов, не Нобелевских лауреатов, я помню. И кроме того, я помню название. «Насилие и социальные порядки». Это другие, это Уоллес, другие авторы, это Уоллес и Вайн...
Насилие и социальные порядки.
Насилие
да.
и социальные порядки. А вот кто там?
Дуглас Норт.
Точно, совершенно верно. Дуглас Норт, номер один.
Если спасибо. Отвлечься от отношения Ирины Воробьёвой к слову «элита».
Мне не нравится. Окей.
Нет, всё-таки, если вернуться в политику.
Есть, вот, я хочу сказать вот тебе, чтобы... Там есть очень тонкое понимание элиты. Оно разбивается на многие группы. И вопрос о прогрессе в социальных отношениях в основном решается посредством переговоров, участия элит. Потому что нужно найти какой-то порядок, при котором будет меньше применяться насилие. И вот это вот прогресс с точки зрения социальных институтов и так далее, он в значительной степени достигается именно элитными группами. Потом это отношение переходит на массу. И, по крайней мере, так они описывают процесс развития социальных порядков, прогресса и так далее.
Возвращаясь все-таки к политике, к политическим решениям. А решение о вступлении в партию «Союз правых сил». Вы там же были в политсовете.
Да.
Но это же политическое решение.
Да.
Вот, рассказывайте,
значит,
почему.
Пожалуйста, я это рассказываю. Я спросил разрешение на вступление в партию после того, как я уйду с государственного поста. И ну, мне сказали, ну, тогда, когда вы уйдете, мы вас будем рады приветствовать. И как только меня уволили из правительства, это было в августе, нет, не в августе, в июле 98 года, вот, я пошел в высшую школу экономики, одновременно я вступил в СПС. Причем тогда была такая неразбериха, потому что в СПС, вернее, так и даже немножко раньше, потому что в СПС еще сначала не было Кириенко. А была партия, которая мне больше всего устраивала. Демократический выбор России, который возглавлял Гайдар. И вот эта партия, это была моя партия. Вот. Потом она была преобразована в СПС, я вступил в СПС. Вот. А это как было связано с тем, что я ушел из правительства.
Нет, это с чем связано, понятно. Ну, а желание что? Вступить в партию, вот это вот решение, что, в общем, человек... Вы нам просто в прошлой части рассказывали, как вы старательно как-то избегали коммунистической идеологии.
Это там все очень... Просто. Потому что я был 30 лет членом коммунистической партии. И я очень хотел вступить. Я был искренне предан идеям коммунизма. И это было всего-навсего даже в последние годы правления Сталина. Но после того, как наши войска вошли в Чехословакию, для меня вот эта страница в моей жизни оказалась перевернута. Я не ушел из партии, потому что уйти из партии это было,
понятно,
определенное
да.
действие, которое, так сказать, влекло за собой определенные и сдвиги в своем положении и прочее. Но я уже, так сказать, подвел черту под своими коммунистическими убеждениями. И кроме того, к этому были и мои увлечения теорией оптимального планирования и, значит, работами Новожилова и прочее, значит, я просто уже увидел альтернативу. Я увидел альтернативу. Ну и все. На этом я ушел из партии в 91-м году.
То есть до последнего прям были?
Ну, и как бы для меня это на самом деле не играло существенной роли, потому что я занимался текстами и такими идеями, где слово «коммунизм» не упоминалось. Вообще. Рыночная экономика. И никакого социализма, коммунизма там и все.
Тогда еще про Союз правых сил. Вы в 98-м году пришли в СПС, да. А когда были выборы, по-моему, 99-го года, если я ничего не путаю, СПС очень так, я, насколько помню, много процентов получил. И...
Процентов он получил, ну, и правильно. Это было... Я был членом правления.
Просто я к чему? Помните же этот лозунг Путина в президенты, Кириенко в премьер, вот это все.
Ну, я не имел отношения. Эта идея была Кириенко. Кириенко, прямо скажу, не был, так сказать, властителем моих дум в качестве лидера.
А кто был?
Гайдар. Гайдар. Может быть, в какой-то степени Чубайс, но не Кириенко. Кириенко, он представлял другие силы, в общем, немножко.
А как это происходило? Вы внутри партии, но при этом вот этот основной лозунг и все вот это происходящее, оно как бы мимо. Как так получается?
Ну, я не был членом руководства таким активным.
Угу.
Ты же понимаешь, там есть несколько человек, которые принимают решения. А я, так сказать, приходил, мог высказать свое мнение, но это как бы ни на кого особого впечатления не производило. Потому что я и не считался политиком. Но как сторонник я действительно с ними работал, и как бы я был... Ну, так сказать, считал, что это моя партия, и я буду стараться. В то время, когда уже, так сказать, она играла совершенно другую роль, она не была у власти, ничего.
Опять же, про СПС. Чеченская война. Союз правых сил в свое время вот эту всю историю, к сожалению, поддерживал. Все это прекрасно знают. Вы уже были внутри партии. Как вы относились к этому?
Это было все намного сложнее, потому что я хочу тебе напомнить, что партия Гайдара, демократический выбор России или выбор России, была против. И для многих членов этой партии, так сказать, это был вопрос выбора, потому что возьмем, например, Володю Рыжкова. Он же был членом Гайдаровской партии, а после этого он ушел.
Но он не пошел в СПЭС.
Он не пошел, да. И как не то, что не пошел, и его как бы не особенно приглашали, потому что взгляды разошлись. Вообще вопрос с Чечни был очень острый. И было ясно, что это... Вот я тебе объясню, может быть, как бы мой взгляд. Я почему не политик? Я скорее вот готов размышлять над тем, что все равно Россия была империей. И ей приходилось сталкиваться с тем, что вот возникали такие проблемы с покоренными народами. Что делать? Причем с одними покоренными, которые остались за пределами России в других республиках, это одно дело, мы как бы отделались и все. А с другими, которые здесь, и которые как бы затевают вот такие вот схватки, не хотят уйти так же, как другие республики, но это нарушает принципы. Это вызывает угрозу соответствующих событий в других республиках. И я, так сказать, сомневался, что я не знал, как, так сказать, реагировать на эти вещи. А реагировать таким образом, чтобы сказать, мы должны предоставить свободу всем, берите свободы сколько хотите. Я этого не мог, потому что я себе представлял, какие последствия это может вызвать среди, скажем, в Татарстане, в Башкирии, рядом в Дагестане и так далее. Это было совершенно неясно, и это было все очень опасно. А хотелось бы, чтобы были, ну, такие наименьшие потери. У меня было такое внутреннее ощущение, что если бы действия в 90-м, 91-м году привели к тому, что Россия осталась бы, в пределах России остались бы только те республики, куда не республики или области, где жили преимущественно русские, ну, чтобы мы не касались ни Дагестана, ни Чечни, ни там Кабарды и так далее, это было бы лучше всего для России, для ее будущего. Потому что тогда она становится нормальным национальным государством. И она должна решать главный вопрос. Это этническое государство или это гражданское? То есть у тебя граждане все русские, все люди, которые живут на территории этой страны. И чем меньше людей других национальностей, коренных, я имею в виду ни немцев, ни евреев, там, кто распространен по всей территории России, значит, это было бы лучше всего. Но я понимал, что государство, это вы же не провозгласили национальное
нет,
государство.
Нет, в Конституции было написано многонациональный народ России.
Многонациональный, да. И так далее, и тому подобное. Поэтому это было как бы все, что осталось после выхода всех союзных республик. Это было достаточно для того, чтобы было национальное государство, потому что это было, русские составляли 85% населения. Но я тебе просто объясняю, те мысли, которые я, так сказать, как бы раздумывал, над которыми я раздумывал.
Но одно дело раздумывать, а другое дело отстаивать их. Отстаивать? Вы в политсовете большой партии были.
Ну, там я выражал тем самым свою симпатию тем экономическим и политическим взглядам, которые она представляла. И политика ее была главным образом, это линия демократическая. А экономика – это была рыночная экономика. И вот это меня устраивало. Я во все детали и не собирался влезать. Мне это было не интересно, если хотите. Я должен был размышлять, раздумывать, что Российская империя рухнула, и что теперь мы должны отказаться от тех попыток ее восстановления. Ну,
Я просто пытаюсь... Да, я прошу прощения, у нас сейчас перерыв. Да, но мы...
Попытайся через 3 минуты.
Я попытаюсь обязательно через 3 минуты. У нас в разборе полета, я напомню, Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики.
Министр экономики.
Да, ну, в общем, тут можно много-много-много. Евгений Ясин, все прекрасно знают.
Вернемся через 5 минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Евгений Ясин. Ир, 5 минут формулировала и доформулировалась.
Ну, конечно. Я просто хотела спросить, вы так об этом говорите? То есть получается, что вы внутри партии СПС как бы дистанцировались от каких-то политических решений или политических заявлений в отношении всей этой чеченской войны, крови и так далее. Так получается?
Ну, да. Можно сказать. Хотя я понимал, что те мотивы, которые заставляют правительство, которое было, в общем, тогда в значительной степени СПС, это Чеченская война началась в 93-м году, а это тогда не было СПС. СПС же возникла позже.
Угу.
Вот. А тогда это был демократический или выбор России, который выступал против войны. И тогда Гайдара в правительстве не было.
Евгений Григорьевич, кстати, вот когда вы работали в правительстве, когда вы были непосредственным участником принятия решений, да, ваш сектор экономика, но пытались ли вы, как успешно или неуспешно, объяснить, что политические решения всегда влекут за собой экономические последствия? Ну, так же, как и наоборот. И вот
да.
Здесь вот как, какие решения, как насколько сложно это было?
Ну, какие политические решения? Понимаете, это я, так сказать, не влезал, ну, предположим, в разговоры.
Нет, ну,
о том...
что, окей, хорошо. А если на ваших глазах разворачиваются споры, вы видите, что политическое решение сейчас примут такое, от которого, как бы, ну, вся экономика куда-нибудь...
Ну, например, вот ну, на моих глазах разворачивалась дискуссия и споры, и там, можно сказать, потом схватки между Чубайсом Немцовым с одной стороны, а с другой стороны, да, и там к ним примыкал Потанин, и с другой стороны это был Гусинский, это был Березовский, это был Ходорковский. Я могу
какая
тебе сказать совершенно...
Какая компания с обеих сторон, ух!
Да. Да-да-да, это была очень серьезная схватка и, к сожалению, дурная. С моей точки зрения, абсолютно дурная, потому что это были люди, которые в конечном счете отстаивали примерно одни и те же позиции, но они вот разошлись. Одни, первые представители партии бюрократов, это были Чубайс и Немцов. А с другой стороны, представители вот олигарха, значит, представители
бизнеса
и так далее, это были Гусинский,
Березовский, Ходорковский.
Ходорковский, да. И я, конечно, был за бюрократ, я был за своих, за реформаторов.
А в чем суть спора была, собственно, драки, в чем была суть?
Кому достанется.
Кому достанется.
Кому достанется, потому что там был такой момент, когда, ну, разыгрывали объекты приватизации. По-моему, тогда был транссвязь, по-моему, да, и она стояла на кону, ожидал, что, так сказать, достанется ему, Гусинский, поскольку он был и как-то старался специализироваться в этой области, вдруг, откуда ни возьмись, появился Потанин, дал на какую-то мелочь больше и получил. И тут, значит, началась драка. Как так? Вот что, дескать, Чубайс и Немцов сыграли за Потанина. Значит, на самом деле взаимоотношения между олигархами там играли десятистепенную роль. Это потом стало ясно. А в то время было важно, что это бюрократы, значит, те люди, которые представляют государственную власть на достаточно высоком уровне иерархии, а с другой стороны были те бизнесмены, которые были, как получили основные выгоды от предыдущих этапов развития, и они хотели получить больше власти и так далее. Это и власти, и богатство, и так далее, и тому подобное. Они между собой схватились. Попытки добиться правды, пойти к начальству и разрешить эти как-то в чью пользу, для тех, за кого я стоял, они кончились ничем, потому что они сказали, ну что вы, олигархи, это буржуазия, мы, так сказать, за ней должны возможности дать им, мы не будем принимать решения в эту, вашу пользу или их пользу. Ну, вот так это и получилось. А потом, как говорится, проиграли. Проиграли олигархи, крупный бизнес, но только проиграли уже под,
сильно позже.
За сильно другим составом команды бюрократии.
Ну, вообще, так вот эти шесть фамилий сейчас взять и посмотреть, что было дальше со всеми этими людьми.
Да, это
вот
интересно.
От того момента, про который вы рассказываете, да, до сегодняшнего момента. Это, да, конечно, да, очень такие истории.
Как часто приходилось выбирать сторону, и чем вы руководствовались, принимая решение, за кого вы? Все-таки авторитет-то у вас ого-го, и важно понять, а вот кого поддержит Евгений Григорьевич Есин?
Я должен сказать, что меня как бы таким влиятельным политическим деятелем никто не считал. Я был этим самым одним из авторов программ, которые готовились для перехода к рынку. Поэтому ко мне вот так вот, что я как политик, и там какой...
Неважно, авторитет, он и есть авторитет.
Это сейчас у меня авторитет больше, чем тогда. И вот тогда те, кто играли политические роли, они ко мне не обращались, и никто у меня ничего не спрашивал. В конце концов, он занимал только пост министра. И больше ничего. Это в России всегда десятистепенная.
Окей, давайте позже, роль. Когда начались уже нулевые.
Но это уже другие времена.
Да, другие времена. Другие времена требуют других решений, или у вас подход к решениям не меняется все-таки с годами?
Ну, меняется политика, меняются мои решения. Я могу тебе сказать, что вот пока у власти были или Гайдар, или его товарищи, ну вот Чубайс, Немцов и так далее, я всегда был с ними. Без всяких разговоров. У меня не было выбора никакого. Я был твердо привержен, так сказать, это была, с моей точки зрения, партия реформ. И кроме того, что партия реформ, это была партия, ну, будущего предпринимательского, в основном интересов предпринимательства.
А когда их не стало во власти? А авторитет у вас все больше и больше.
2003 год.
2003 год. Я выступил против Путина сразу же и в защиту Ходорковского. Я считал, что вот такого рода отношение к буржуазии, к предпринимательству неприемлемо, потому что если вы хотите поднимать экономику и так далее, они должны были получать больше возможностей для влияния на политику и так далее. А вот то, что, значит, сначала разогнали НТВ, и это нанесло большие потери свободе слова. В общем, самая лучшая компания была разогнана, затем, я имею в виду телекомпания. А во-вторых, Ходорковский потом, это был, как бы уже ясно было, что это не просто нападки на свободу слова, а это нападки на бизнес и попытка подавить бизнес и как бы загнать его на такие позиции, когда уже им можно будет командовать. Если вы хотите, так сказать, мою позицию сегодня, я считаю, что сегодняшний кризис в значительной степени обусловлен тем, какая позиция была отведена тогда бизнесу, и которая привела к упадку его деловой активности. Тогда упала. Но вы скажете, ну а потом же они активно участвовали в нефтяных делах. И,
ну, некоторые из них очень активно.
Ну, некоторые.
Но не все.
Да, не все, да. Некоторые.
Кому разрешили?
Будем так считать. Но, тем не менее, вот эта картина была. Я объясняю очень просто. Потому что это было уже не естественное движение рынка. Это было движение, которое имело, так сказать, во-первых, своих политических контролеров, а во-вторых, это было, так сказать, влияние рынка, мирового рынка на повышение нефтяных цен, которые, собственно говоря, хотя риски, политические риски участия бизнеса стали гораздо выше, но, значит, одновременно выгоды, которые можно было получить, участвуя в этих операциях с реализацией нефти, строительством заводов и так далее, это были очень высокие ставки. Я глубоко убежден в том, что многие, так сказать, бизнесмены на это польстились.
А давайте чуть-чуть пораньше вернемся. Когда появился Владимир Путин в качестве преемника, вот в нашей студии здесь, в этой программе, многие люди сидели, которые сейчас в нынешние времена довольно сильно выступают против Владимира Владимировича, а тогда, когда он только появился, они его поддерживали. Вот вы тогда, когда только-только появился Путин, какое отношение к нему формулировали в себе?
Я хочу вам сказать, что мы ведь были с Путиным в одном правительстве. Я был министром экономики, то министром без портфеля, он был директором ФСБ. Да. Ну, я тогда на него смотрел, тем более он был соратником Собчака. Там были еще эти соратники, мне были известны. Питерский был Чубайс и так далее. Ну, это была моя компания. И так это продолжалось, в общем, до того, когда он возглавил правительство. А альтернатива, которая тогда была, это, так сказать, Примаков и Лужков. Для меня они были чужие. По сравнению с Путиным, тем более, что у меня был разговор с Примаковым, и он мне прямо сказал, что он берет в правительство коммунистов, в том числе этого Маслякова и прочее, так сказать. Но мне стало ясно, что у меня с этим правительством не по пути. А Путин мне казался выходом из положения. Ну, мало ли чего там, служил он где-то и так далее. И на самом деле те шаги, которые он сначала предпринимал, он искал подходы к демократам, к либералам. Я помню, он собрал видных представителей средств массовой информации, они готовили книгу о его, как бы, чтобы презентировать его перед всем народом как именно демократического деятеля.
Когда это было? Когда он собрал тогда журналистов? Это он уже кем был, Путин? Вот вы сейчас рассказываете, он собрал всех журналистов, это он кем уже был?
Он уже был президентом.
Уже был президентом,
это
да.
Было уже начало 2000-го года. Да. Но до этого я работал с ним. Значит, у меня был разговор с Анатолием Борисовичем, и он мне сказал, что это наш человек, и что, в общем, мы должны продолжать линию, и все такое. И я первый раз голосовал за Путина.
Да вы что?
Да. Я вам говорю вам честно и откровенно, но тогда было это конец 99-го года, и у меня был
выборы же в 2000-м состоялись, да? Насколько я помню, это был стык 99-го и 2000-го, когда Ельцин уходил, и в 2000-м
да,
были
правильно.
Выборы президента.
Ну, просто чтобы была полная ясность, я напомню, что 31 декабря выступал по телевидению Ельцин, и он сказал, вот да. Мой избранник, мой преемник, я вам рекомендую его, и он уже был назначен исполняющим обязанности. И в это время под влиянием Анатолия Борисовича, я повторяю еще раз, что я полностью считал себя его человеком, и я действительно как министр работал под его началом, это был самый лучший начальник в моей жизни. Вот, но тем не менее, вот это так складывалось.
А когда оно сломалось? Когда Ходорковского арестовали?
Да.
2003 год?
Да.
Недолго.
Недолго.
Но вот, знаете, мы часто очень спрашиваем наших гостей про решения, о которых жалеют и не жалеют. Вы вот такие решения относите к разряду тех, о которых как-то...
Нужно жалеть?
Нужно жалеть. Или не нужно жалеть?
Ну, я сегодня бы не стал голосовать за Путина даже в первый раз.
Вы больше же не голосовали после того 2000 года?
Нет. Ну, тем не менее, я вам говорю совершенно честно и откровенно, я никогда не был и сегодня не являюсь сторонником каких-то радикальных действий против правительства, против президента, потому что я глубоко убежден в том, что Россия испытала всю чашу всяких резких движений, которые влекут за собой человеческие жертвы и так далее и тому подобное. Вспомните весь 20 век, не хотелось, чтобы что-то имело свое продолжение.
Те решения, которые вы принимали, когда находились во власти, они тоже были продиктованы во многом тем, что вы хотели максимально многое сделать мирным путем? Или вы старались не думать об этом?
Ну, тогда эти вопросы не возникали, потому что, на самом деле, опасности немирных действий не было. Только если на национальных окраинах. А в России такого не было. Причина, на мой взгляд, может быть, вы скажете, что я очень наивный, в действии демократических институтов. У вас работал парламент, у вас работало правительство, был Верховный суд, были партии разные. Это означало, что все является предметом дискуссии, могут быть разные решения.
Да, но иногда, зачастую, поводом для каких-то выступлений являются чисто экономические причины, и если людям нечего есть, им не платят зарплату, они выйдут на улицу. И в этом плане 90-е были очень опасным периодом.
Ну, они были очень опасны, но просто я считаю, что 91-й год или 90-й год, они были более опасны, потому что тогда были заморожены цены, и вы каждый раз видели ситуацию, когда то невозможно было купить табак, то невозможно было купить, скажем, спиртоводочные, не было молока и так далее. Это было гораздо более опасное явление. А тогда, когда начались рыночные реформы, для меня самое главное – это были рыночные реформы, чтобы заработал рынок. Я даже не знаю, как это вам объяснить, поскольку вы прожили свою жизнь, когда уже все это работало. Но я помню, что это был страшный момент, когда в январе 92-го года распространяется слух. А я там иногда был на правительстве, и все распространяется слух о том, что силы этой торговой спекулятивной среды, которая раньше наживалась на дефицитах, собираются устроить некое барьер перед Москвой, так чтобы здесь начался голод. И тогда был принят указ Ельцина специально о свободе торговли. Была такая действительно большая опасность. То ли это была опасность, которую придумывали сторонники реформ, то ли это была опасность, которая на самом деле была. Это же было неизвестно. Я, по крайней мере, не знал. Но это надо было пережить. После этого начались дискуссии с парламентом, и там парламент все более жестко выступал против политики правительства, которое должно было эти реформы доводить до конца. Самое главное тогда было уже не либерализация цен, а финансовая политика, которая должна была ограничить количество денег в обращении. Шаг за шагом это все давалось с очень большим трудом. И вот это было бесконечное переживание, я даже могу сказать, что мы сидели тогда, там группа людей, которые работали, начиная после отставки Гайдара, работали на Черномырдине, мы каждый раз видели, что у нас то, чем нас кормят, меняется, ухудшается состав, потому что быстро шло удорожание, то там давали какой-то кусок мяса к пшённой каше, то одну пшённую кашу стали давать. И так. Это было на даче в Волынском, где там работали над программами, писали какие-то документы и так далее. Вот это было действительно, с моей точки зрения сегодня, самые трудные моменты. И я, как экономист, и как автор каких-то разделов в этих программе «500 дней», в других документах, я переживал больше всего из-за этого. Поэтому чисто вот политические вопросы, кто там будет у власти, кто будет там заправлять в Верховном Совете и так далее, меня как бы не очень это
про
интересовало.
Политику коротко. Когда для вас закончился СПС? Тогда же, когда и для всех, или раньше?
Нет, он для меня закончился, как для всех, когда администрация Путина дала указание слить СПС с правым делом.
Вы были против?
И против, конечно. Я туда уже не пошел бы точно.
Буквально полторы минутки у нас остается, а еще важный очень вопрос про преподавание. Мы видели ваших студентов, причем студентов разных возрастов. Более того, заметная часть наших гостей, когда мы спрашивали у них про решения разных лет, про то, как они учились принимать решения, они все говорили про вас, потому что они ваши ученики. Вот здесь как воспитать этого молодого человека или эту девушку, который к вам пришел, и он вам верит?
Ну, спасибо им. и вам, что вы об этом вспоминаете. Это для меня большая награда в жизни. Я старался сделать их сторонниками и борцами за новую демократическую Россию. И я подозреваю, что мне это в некоторой степени удалось. Хотя на лекциях я политической пропагандой не занимался. Как бы правило, мы не позволяем себе такие вещи, но когда мы говорим о рыночных преобразованиях, если мы говорим о том, как эти процессы развивались, какие трудности были и так далее, но они понимают, что все-таки эти процессы закончились успехом.
К сожалению, и вторая часть у нас уже заканчивается. Я вот думаю, удастся нам, Евгений Егорович, на третью говорить или нет. Потому что мне, на самом деле, осталось еще очень много вопросов.
Ну и, кстати, и про преподавание, и про семью, и про еще...
Много-много-много всего.
Ну, мы попытаемся договориться на еще один часть сбора полета.
Научный руководитель научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, бывший министр экономики России Евгений Ясин был в программе «Разбор полета».
Спасибо,
Евгений Григорьевич.
Спасибо вам.
Разбор полета.